Итак, друзья, сегодня у нас с вами 23 июля 2013 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Я преподаю йогу. Это у нас лекции по тантра-триаде, то есть по йоге влюбленности, йоге сексуального союза и, собственно, тантра-йоге. Вся архивная информация на сайте yogatriada.ru. Значит, я, как всегда, буду призывать вас задавать вопросы, дабы мы, исходя из вопросов, двигались дальше. Если у вас накопились какие-либо вопросы, самое время прямо сейчас их задавать. Прошу. И также для тех, кто на связи. Да, прошу.
Я хотел спросить, убирает ли причастность к тантрам к кастовым различиям?
Убирает ли причастность к тантрам кастовые различия? Да, это на самом деле такая достаточно серьезная тема развития индийской мысли. Но я должен пояснить более подробно ситуацию. Дело в том, что откуда мы имеем с вами все йоговские знания, включая вот и знания по управлению сексуальностью. Все они восходят к ведам, древнейшему источнику знаний. Откуда взялись веды, мы не знаем. Мы знаем лишь одно, что веды несколько тысячелетий тому назад были принесены в Индию откуда-то с севера, с территории Афганистана, Пакистана, а дальше Средней Азии. То есть вот пришли племена арьев, принесли веды, и после этого вот это ядро духовных знаний в Индии стало распространяться, расширяться, охватывать все более и более сферы влияния. Ведические знания послужили основой для многочисленных других философских, религиозных, в том числе систем, и так до наших дней. В Индии вы встретите самые разные течения и учения, но если вы проследите, то все они так или иначе, прямо или косвенно, имеют отношение к ведам. Даже если они отрицают это. Из фактически древних времен известно, что древнеиндийское общество делилось на три касты. Это была каста брахманов, каста кшатриев и каста вайшьев. По-другому можно было сказать, что каста брахманов это была высочайшая власть, духовная, сакральная власть. И действительно те, кто обладал силой слова, силой мантр, силой знания, они правили в древнем индийском обществе, так как, собственно, за ними было основное могущество. И только лишь с помощью этого могущества уже другие касты могли как жить, выживать, так в том числе воевать и побеждать. Следующая по значимости каста была каста кшатриев, или, образно говоря, военно-начальников. Это такие, знаете, как бы сказать, такая власть царей, власть военачальников. Действительно, в каждом государстве есть тот, кто отвечает там за порядок, за обороноспособность страны и так далее и тому подобное. И, в общем-то, тот, кто, как правило, всегда на виду и купается в лучах славы и признания. Но, вот обратите внимание, в древнеиндийском обществе эти люди занимали второстепенное значение, скажем, в отличие там, от древней той же Европы, где, как правило, какой-нибудь монарх, он был во главе всего. А уже церковники, как правило, подчинялись, или философы, скажем, уже подчинялись, как это мы видим там, в том же античном мире. Третье сословие, или третья каста была, это каста вайшьев, фактически это каста торговцев, ремесленников, земледельцев. И, собственно говоря, она составляла основу народа, так можно предположить. И это обычный народ, вот так их назовем. Итак, было всего лишь три касты. Потом, с течением времени, как нам об этом говорят в том числе и ученые, которые анализируют те или иные древние тексты, источники, сравнивают разными другими методами, появилась каста значит, шудр. То есть, это как бы фактически она изначально даже не входила в касты. По-разному интерпретируют, откуда она взялась, эта каста шудр. Некоторые говорят, что это были, в общем-то, местное население Индии, в то время, как туда вторглись арийцы. Кто-то еще, ну, разные приводят примеры, но, тем не менее, вот создается такое впечатление, что четвертая каста появилась достаточно поздно. Ну и, наконец, в еще более близкое к нам время, да, и каста шудр, несмотря на свой очень низкий социальный статус, несмотря на самые такие, как бы, в общем-то, низкое положение в этой пирамиде общества, эта каста прижилась, более того, шудры достаточно серьезно ценили свое положение. Нельзя сказать, что все там они против него восставали, как мы видим, скажем, в том же Китае, где время от времени общество сотрясали какие-то там крестьянские восстания или еще что-то. И так положение в касте шудр ценилось достаточно серьезно. Почему? Потому что была еще одна категория людей, это люди вне каст. И вот здесь, как бы, люди вне каст считались вообще самой низшей прослойкой. Нам с вами вот в нашей политкорректной Европе очень трудно себе понять и представить, в общем-то, почему такое могло быть, почему такое явное нарушение прав человека, почему одни знать, а другие, собственно, изгои. Но все станет на свои места, если вы поймете смысл образования касты. Или в индийском обществе нет такого слова «каста», там есть слово «варна». В буквальном переводе означающее цвет. Так вот, смысл очень простой был. Те, кто обладал высшим духовным знанием, они относились к касте брахмана. Те, кто в меньшей степени обладал, но больше демонстрировал какие-то такие свои другие качества управлять, относились, соответственно, к шатриям. Те, кто еще в меньшей степени обладал вот этим вот ощущением или как бы причастностью к высшему духовному знанию, но также находился в обществе, те были вайши. И в самые древние времена, на самом деле, переход из касты в касту, он допускался, собственно говоря, это не было проблемы. Главное было, ну, степень духовного развития человека. И получалось так, что если ты, ну, если у тебя, скажем, ты принадлежишь касте брахманов, и если брахман берет себе в жены также женщину из своей касты, или допускалось из касты ниже, в этом отношении индийское общество допускало, чтобы мужчина мог брать себе женщину из более низшей касты, но никогда вы не встретите наоборот, чтобы из более высокой касты женщина взяла себе мужа из более низшей. Это преследовалось самым таким свирепым образом. На протяжении тысячелетий, друзья, это не так, что кто-то в одно прекрасное утро придумал. Так вот, если мужчина считалась из более высшей касты, то и, соответственно, от этого брака в качестве детей приходили высокопродвинутые души, соответствующие касте мужчины. Значит, соответственно, дети тоже получали статус той же касты, что и мужчина. И действительно, на протяжении тысячелетий это правило подтверждалось. Подтверждалось, ну, каким образом? Ну, таким, что семья брахманов, и у нее брахманы рождаются. Семья кшатриев рождаются кшатрии. Семья вайшьев рождаются вайши. То есть общество, ну, как бы, очень было интегрировано, поделено на слои, и каждый находил свое место. согласно своему, ну, как бы, мироощущению и порядку. Ну, действительно, даже в любом обществе, понимаете, кто-то умеет управлять страной, а кто-то нет. Кто-то философ, а кто-то нет. И, значит, таким образом, на протяжении долгого срока это правило было настолько четко, ну, выполнялось, что никаких проблем с этим не было. Затем, по непонятным для нас причинам, произошло следующее явление. Почему-то души стали рождаться вне привязки от каст. То есть могло получиться, что в касте брахмана рождается душа вайши, а в вайши душа брахмана и так далее. Но уже за это все время уже все настолько устоялось и закостенело, что практически невозможен был переход. То есть, если еще в ранние времена ты мог родиться в каком угодно, какой угодно семье, но если ты демонстрировал высшие качества, тебя сразу же признавали, значит, брахманом. А в более поздние, когда вот уже, собственно, и уровень духовности просел, и уже стали все меньше и меньше понимать древние ведические знания, этот переход становился все сложнее, а потом с какого-то момента вообще невозможен. Еще плюс вот это вот стечение обстоятельств, что стали рождаться в разные души в разных кастах. Интересная на этот счет, конечно же, точка зрения, которая, знаете, озвучена в таком тексте, который называется Бхагавадгита, это часть Махабхараты, где считается, что вот как раз со времен Бхагавадгиты, по сути дела, и пошло такое активное смешение каст, как результат очень такой кровопролитной гражданской войны. Во всяком случае, об этом вы можете прочитать в Бхагавадгите. Но это вопрос открытый. И вот, традиционно в Индии понимали степень могущества знания. Действительно, если жрец обладал, брахман обладал магией мантры, которая поистине творила чудеса, то есть с помощью мантры он мог делать все, что угодно. Он мог обеспечивать победу в войне. Он мог управлять миром. И эти мантры, как мы бы сейчас сказали, были пробужденные. И были методики по их пробуждению. И они хранились в строжайшем секрете. Потому что если такое могущество попадет к человеку с низким уровнем духовности, вы можете себе представить, что он наворотит. Вот у нас сейчас аналогичная ситуация, друзья, сложилась в современном мире с ядерным оружием. Есть несколько стран, обладателей ядерного оружия. В первую очередь Америка, Россия, Англия, Франция, Китай, Индия, Пакистан. Говорят, у Израиля есть атомная бомба, но те как-то себя мутно ведут, то подтверждают, что есть, то говорят, что нет. Иран собирается себе сделать атомную бомбу. И вот возникает вопрос, а не получится ли так, что атомная бомба попадет в руки террористов? Ну действительно, какая-нибудь страна третьего мира, где-нибудь там в Африке, на кухне они сделают эту атомную бомбу и устроят там братья-близнецы, помните, как в Нью-Йорке, все повзрывают. И вот здесь вот парадокс возникает, что те люди, которые могут сделать эту бомбу, они, безусловно, ее сделают не сами. Они воспользуются знанием из Запада и на кухне что-то сделают. Насколько мы можем сейчас судить, об этой опасности прекрасно знали в Индии, что вот так может какая-нибудь низкопродвинутая душа выхватить могущественное знание мантры и всех перебить. Поэтому очень четко дозировались знания. То есть, если ты не относился к какому-то духовному уровню, тебе никогда определенные духовные знания не давали. Вплоть до, не знаю, там каких-то суровых наказаний, если, не дай Бог, кто-то их получит или кто-то их передаст. И все уживались прекрасно. То есть была цивилизация ведическая, где небольшое количество владело сверхзнаниями, а все остальные туда доступ не имели. Потому что по своему уровню не дотягивали еще до всеобщего видения сложности мира. Ну еще раз, одна аналогичная ситуация с атомной бомбой, которая вот сейчас у нас в мире. И вот по большому счету, ну как бы, мы сейчас пока еще не знаем, как с этим справиться вопросом. Потому что, с одной стороны, мы провозглашаем о свободном распространении знаний. Вот вы можете купить там учебник физики, его прочитать, и уже до какой-то степени подняться в том, чтобы сделать атомную бомбу. А представьте себе кому-нибудь племя там, каких-нибудь полудиких там, не знаю, людей, которые, там, из которых террористы, значит, да? Они-то сами в школу-то не ходили. Они не могут, вот, да, они, это нужна цивилизация, чтобы создать уровень знаний. Сами они не в состоянии это сделать, но взять у других могут. Чтобы такой опасности не было, что надо делать? Ограничивать знания. Запрещать распространение там, передовых знаний, там, науки и техники в страны третьего мира. Понятно, что попробуй сейчас кто-нибудь заикнись об этом. Кому-то в Организации Объединенных Наций. Такой вой поднимется, что почему там одних делят на сверхчеловеков, других на недочеловеков. Но я вас уверяю, если этот вой закончится, как только хоть какой-то террорист подберется к какому-то там технологии там, биологического или кому-то химического оружия, совсем по-другому все запоют. Собственно, уже начали петь, и сейчас вот этот конфликт с распространением атомного оружия, он очень острый. Так вот, смотрите, какой парадокс получился. Чтобы устойчиво существовало древнее общество, во-первых, там были касты, во-вторых, знания давались только сообразно кастам, шудрам вообще они не имели права получать высшие знания. И все было замечательно до тех пор, пока в кастах рождались соответствующие души. Начиная с какого-то момента души стали рождаться хаотично, и получалось, что ты родился, скажем, в семье шудры, а ты брахман. Тебе нужны высшие знания мантра-йоги, а тебе их не дают. Почему? Потому что твоя каста, ну, не соотносится. И это начало приводить к стремительной деградации Индии. Ну, надо сказать, Индия в этом отношении, друзья, умеет себя, так сказать, защищать и умеет находить выходы из всех ситуаций. И в качестве ответа вот на такую ситуацию возникло течение тантр, который, по сути дела, простым, понятным языком, доступным массам, объясняли некоторые очень тайные и закрытые поучения из Вед. Причем, они, тантры, не признавали деление людей на касты. То есть, они уже понимали, что душа может родиться в любой касте. Но это не было такое, знаете, анархия, что приходи, кто хочет, бери, что хочешь. Там, обезьяна ты не обезьяна, приходи, бери гранату, взрывай, кого попало. Нет, ничего подобного. Для этого вводился другой порядок, а именно система деления людей по степени самоосознанности. И наиболее широко известна эта градация такая. Это так называемые души дивья или божественные души. Это души вира или героические души. И это души пашу или скотские души. И фактически ты мог принадлежать какой угодно касте, но если ты хотел получить знания, ну, эти высшие знания, сперва должны были определить, какому уровню духовной высоты ты принадлежишь. И если видели, что ты хоть 5 раз брахман, но ты пашу, путь тебе был заказан, тебе никто ничего, никакие знания давать не может. Вот. Поэтому, по сути дела, система каст и система вот, более позднего разделения людей, это одно и то же по сути. Но по форме, как вы понимаете, все совершенно по-разному. Ну, еще раз, аналогичная ситуация была, надо сказать, и в Европе. Вы помните, что одно время Франция была сверхдержавой, сверхстраной. И чем это потом закончилось? Закончилось Великой Французской революцией, где головы рубили знати со страшной силой. И была аналогичная ситуация. То есть людей делили на аристократов и на простолюдинов. И какое-то количество там лет, десятилетий, столетий эта система всех устраивала. А потом она дала сбой, когда стали среди простолюдинов рождаться аристократы. Разное объяснение этому находят, вплоть до того, что, вы знаете, вот эти все своеобразные там эти обычаи среди европейской знати были, что любой там этот самый отпрыск благородного рода мог запросто развлекаться там с девицами из каких-нибудь деревень. Ну, помните, да, все эти самые, как это, право первой брачной ночи и прочее, прочее. Ну и что? Конечно же, от таких развлечений рождались дети. Отец был высокопоставленный, а мать могла быть, ну, простолюдинкой. Понятно, что душа при этом очень высокая рождалась, но рождалась среди крестьян фактически. Рано или поздно накопилась критическая масса таких людей среди простонародья, которые по форме, ну, как говорится, обычные крестьяне, а по сути это были аристократы. Эти аристократы взяли и устроили французскую революцию, по сути дела. То есть, и чем это закончилось? Страшными потрясениями, в результате чего, сейчас скажем, взять ту же Францию, очень выверенная и очень хитрая система так называемых социальных лифтов. Что вне зависимости от того, в какой ты семье родился, если ты там сдал определенные экзамены, ты имеешь право получить какое угодно образование или какой угодно статус. То есть вот такой, как бы, знаете, собственно, подошли к тому же самому, только через море крови.
Слушайте, у нас муха такая кусучая летает, давайте ее прогоним.
Да. Это самое. Вот. Значит, вот это так я очень пространно объяснил на этот вопрос. Друзья, но так как мы с вами здесь изучаем тантра-триаду, то некоторые полезные выводы мы можем сделать уже сейчас для нашей жизни, для нашей с вами жизни повседневной. Значит, первое. Это как бы не признавать деление людей по кастам. Вот сейчас в той же России, сплошь и рядом, там, значит, собрание бывших аристократов. Тут какие-то, значит, претенденты на царский престол. Тут князья, графья и еще кто-то. Их много. Я вот всегда по этому поводу, у меня очень черный юмор, так как, а куда ж ЧК, КГБ, там, НКВД смотрело? Как же они дожили-то до наших дней? Чего же все? Потому что вот лично у меня в роду так получилось, что у меня и с одной стороны аристократы, а с другой стороны самые простые люди. И вот я помню, как бабушка, она об этом помалкивала, что она дворянка буквально до 80 каких-то годов, когда уже стало не страшно. Что она дворянка, что лишенка, что она была лишена права голоса там на выборах и прочее, прочее. Она потом много очень чего интересного рассказала, да? Вот. А с другой стороны, люди самые простые в роду. Ну, то есть, все понамешано. И какой мы делаем вывод? Ну, если брать Россию, то тот факт, что здесь случилась революция, говорит как раз о том же самом, что здесь произошло смешение каст. Что среди дворян стали рождаться низкие души, а среди обычных крестьян высокие души, аристократия. Понятно, это привело к... Ну, к напряжению, которое закончилось взрывом. Взрывом, вы вспомните, да, ведь все радовались, когда революция пришла. Все радовались. Сейчас пытаются это представить, что вот какие-то там злые дяди там пришли, значит, откуда-то и устроили нам революцию. Да никогда ты не сделаешь революцию в другой стране, если не будет предпосылок для них. Значит, поэтому судить надо не потому, кто там какой граф и князь, или... простой человек, а по степени его духовного, спасибо большое, по степени его духовного уровня. То есть только лишь, что называется, в личном контакте или по делам вы должны судить, действительно там перед вами аристократ или так просто, знаете, как это сленгово, дурилка картонная, вот такой этот самый сленг. Это первое. Другое. Следует выбирать себе в мужья и жены людей своего круга. Так как все люди находятся на разном уровне развития, и если вы будете брать себе в мужья или жены не своего круга, то вы столкнетесь с массой проблем потом. Следующий момент. Если действительно уважать тот накопленный опыт древнеиндийской цивилизации, то получается, что допускается, когда степень мужчины духовная гораздо выше, чем женщины, но совершенно не допускается обратное, когда степень духовная женщины выше, чем степень мужчины. Намучается она с ним, и непонятно еще, что будет. Но опять же, это, знаете, такой вопрос, в общем-то, достаточно такой скользкий и открытый. Наконец, следующее. А, собственно говоря, вот мы говорим с вами про разные слои населения. Вот почему одни стали аристократами, а другие нет? Почему одни стали брахманами, а другие так и остались там вайшьями или кшатриями? Йога нам на это отвечает следующим образом, что те, кто уважительно относился к институту семьи и брака, а также воспитания детей, те рано или поздно превращаются в брахманов. Для того, чтобы, подняться на какой-то уровень духовного развития, у вас должны быть благоприятные условия. И действительно, если вы живете в семье, где мама и папа о вас заботятся, во-первых, они вас родили, во-вторых, они дали вам образование, в-третьих, они о вас заботятся, пока вы подрастете, то у вас больше шансов духовно развиваться и расти. И если так продолжается из поколения в поколение, то получается, что родители рождаются у детей, дети у родителей, и постепенно этот род становится все более и более духовно, поднимается на все большую и большую духовную высоту. И так возникает аристократия, настоящая аристократия, а не вот это вот то, что сейчас там везде, эти графья, князья, и у нас, и в Европе, и так далее, там одно название на самом деле. Вот, если же вы в меньшей степени уважаете институт семьи и брака и в меньшей степени заботитесь о детях, о их образовании, о том, чтобы они росли с вами, чтобы вот они были с вами, то, безусловно, вы уже рано или поздно становитесь на более... Вы не дотягиваете до высшего уровня, но дотягиваете до какого-то достаточно высокого. Ну и, наконец, ситуация, когда люди ведут себя как звери, то есть соединились, занялись сексом и разбежались. А кто будет детей воспитывать, кто им будет образование давать, никого не волнует, то, безусловно, такие люди рано или поздно превращаются в шудр или вообще в людей вне каст. То есть, поэтому вот это вот осознание, что если ты родился в той или иной касте, ты, в общем-то, сам подготовил кармическую ситуацию для себя, оно привело в Индии к такому моменту, что там действительно практически неизвестны социальные волнения. Вы там не встретите, еще раз, как я сказал, как в Китае, когда там кто-то объединился против аристократии. Там очень до сих пор чтят касты. И человек из более низшей касты, чувствует свое место. С этим связана, правда, масса самых чудовищных проблем для Индии. Но надо сказать, что у них постепенно решают, но у них другой, правда, фактор им очень осложняет жизнь. Дело в том, что прослойка из низшей касты, шудр, и людей вне касты, она начала стремительно размножаться. То есть стремительно. Сейчас в Индии миллиард, сколько там, под 200 миллионов уже людей, и конца не видно этому. То есть у них за 15 лет будет прирост, как вся Россия, там еще плюс там 150 миллионов. И в основном плодится эта биомасса как раз в тех уровнях, которые вне каст. И это практически нельзя остановить, друзья. Это реальная головная боль, что они только там сейчас не делают в Индии. Стерилизацию предложили, потому что уже сами, презервативов они исторически, так как не особо любят вообще контрацепцию, предложили стерилизовать мужчин, мужчины, конечно же, ни в какую, начали делать согласие женщины, женщины стали себе операции делать, чтобы, не было незапланированных беременностей, это пошло, так более или менее. Но так как вот эта вот волна все равно идет, Вот это большая проблема на самом деле, потому что ее не решить. Это ты никогда ни школ не построишь, ни больниц, ничего ты не сделаешь, когда у тебя вот так стремительно народ прибывает. Обычно это всегда заканчивается, друзья, войной. Войной. И вот на самом деле злые языки говорят, что вот эти вот все арабские революции в Египте и так далее, они в первую очередь были вызваны опять же тем же самым фактором, что пришла медицина, пришла дешевая еда, стал резко рост населения, с которым уже нельзя, не справилось правительство. Вот. Но это отдельная тема. Отдельная тема. Конечно, не хотелось бы, чтобы началась война. И вот что отличает аристократию, что отличает высшие касты? Это очень выверенное отношение к детям. Детей должно быть не слишком мало и не слишком много, а столько, сколько надо. А, к сожалению, осмысление этого фактора, он как раз косвенно и говорит, на какой касте ты находишься. Вообще, если честно, друзья, вот тоже меня иногда спрашивают, а как мы вот в нашей повседневной жизни можем понять уровень духовного развития другого человека? Действительно, перед нами там аристократ или нет? Или перед нами человек в статусе духовной или нет? На самом деле есть одна безошибочная методика. Это по отношению к сексуальности этого человека. Вот скажи, как ты относишься к сексуальности, я скажу, кто ты. А почему? Потому что на этом все завязано. И если ты, соответственно, к сексуальности относишься как животное, то это косвенно говорит, откуда ты и пришел. Если же ты относишься очень выверенно и очень настороженно, это также будет говорить о твоем предыдущем опыте, твоих предыдущих жизнях, или уж во всяком случае, культурного уровня твоей семьи или твоего окружения. Вот. Поэтому здесь много что можно сказать. Очень много что можно сказать. Так, ладненько, еще вопросы, если есть, давайте задаем.
Можно вопрос из исходя, что вы сказали. А существует ли баланс между высокопродвинутым душем мужчин, между мужчинами и женщинами?
Существует ли баланс? Я не знаю, это сложная для меня ситуация. Смотрите, здесь какая еще тоже вещь. Злые языки утверждают, что если взять, Европу, то в свое время там свирепствовала инквизиция. Ловили ведьмы и сжигали их. По-разному можно относиться к тому, кто это такие ведьмы. Но еще раз, злые языки утверждают, что сжигали самых красивых. И раз, и перекос пошел. Теперь представьте, если у вас достаточно хорошая карма, будете ли вы, высокопродвинутая женщина, рождаться в том месте, где вас сожгут? Только лишь потому, что вы красивая, умная, а не как вам, баба вот такая вот совсем истеричная, Нет. И дальше смотрите моменты. Взять Индию. В Индии культ мальчика. Еще наблюдается с древних ведических времен по той простой причине, что в древности как раз самым лимитирующим фактором были мужчины. Мужчины высокоразвитые. Почему? Потому что любая война, любой конфликт, кто где в первую очередь? Мужчины. И поэтому был культ ребенка, мальчика. Считалось, что до тех пор, пока сына не родишь, предки тобой недовольны, в рай не попадешь. В чистую страну, высочайших небес, по-разному называется. И к чему это привело? К совершенно чудовищным последствиям в наши дни уже среди вот этой биомассы, которая также унаследовала этот миф, но ничего не понимает. Это колоссальное количество абортов девочек. Девочек, индийская семья, ребенок завести, идут тут же, как только определяют пол, если девочка убивает.
чудовищная на самом деле вещь, да, вот я говорю, вот я после этого понял, почему нельзя знания давать шудрам и вообще вне каст. Потому что, ну, представьте, убивают ни в чем не повинное существо только что, потому что она девочка. Будет ли высокопродвинутая девочка рождаться в том месте, где ее убьют только лишь потому, что она девочка? Вряд ли. Поэтому, по сути дела, баланс, это в этом отношении культурные устои той страны и тех обычаев, которые мы имеем. Ну или вот, допустим, такое диаметральное расхождение. В Индии, если умирал муж, жена моментально начинала терять права, а вообще многих, как сказать, бросались в огонь вслед за мужем, потому что, ну, по разным причинам, не будем сейчас их анализировать. То есть, если умирал муж, быть вдовой в Индии очень тяжело. Опять же, значит, это вспомните, допустим, Россию. Совсем другое отношение. Если муж даже умирал, то никто не мешал женщине второй раз выйти замуж. Помните эту песню? Эх, мороз, мороз, не морозь меня, да? А жене скажи, чтоб не печалилась, и с другим она обвенчается. Я не помню, как там это. Помните слова, да? Более того, по статистике в России, вот тоже, знаете, такой очень жесткий, на самом деле, момент, даже жестокий, я вот сейчас его скажу, ну, для некоторых женщин. Самые быстрее всего и счастливее всего в России замуж, ну, по некоторым сведениям, я не знаю, откуда они взялись, но дальние они заходят, выходят замуж повторно в дом. Ну, то есть вдруг гибнет муж, вот эта жена, женщина, быстрее выходит замуж, быстрее находит себе мужа и живут совершенно замечательно. Почему? Да потому что это уже какой-то тип женщины. Если один раз взяли замуж и она не развелась, ну вот так вот получилось, да, то это уже тип женщины. В то же самое время ко мне толпами сейчас девчушки подходят, говорят, мы не можем найти себе мужей. Я говорю, а почему вдовы могут найти себе, а вы себе не можете, молодые и красивые? Может быть, это не в мужиках проблема, а в вас? Ну, это уже я в сторону скажу. Ну, в смысле, и здесь вопрос, этот вот баланс, это, ну, если угодно, карма страны. Это карма отдельно взятого там социума, потому что страна, она вообще на самом деле большая, и в той же Индии разные нравы. Трудно об этом что-либо сказать, очень трудно что-либо сказать, но в любом случае вы помните, что мы пожинаем только то, что сами породили. Больше здесь не добавим. Так, еще давайте, у кого чего? Да, прошу.
Пишет Ольга Калиничева. Насчет сексуальности. Что имеется в виду под скотским отношением? Вряд ли вообще вне круга последователей триадов можно найти людей с правильным отношением к сексу. А среди других людей, кто не знаком с триадой, наверное, высокоосознанным можно назвать просто приличного доброго человека, который уважительно и благоговейно относится к противоположному полу.
Нет, ну как раз это имелось в виду, что если человек даже ничего не знает про сексуальность, но он, во-первых, относится, ну как вам сказать, ответственно к занятию сексом, ответственно к женщине, ответственно к рождению детей. Если он не растрачивается по мелочам на всяких этих самых, знаете, этих искусах. Ну, в общем, грубо говоря, по борделям не ходит с утра до ночи и не растрачивает, значит, свое семя непонятно куда и непонятно на кого. То есть, знает он о знании тантра-триады, не знает, ведь критерий же не в том, что он знает или не знает, а как он относится к этому потенциалу, заключенному в сексе. Потом продолжение этой темы. Вот чудовищная вещь – это аборты. Ну и, как следствие, абортальные средства контрацепции, такие как, скажем, внутриматочная спираль. Но вот почему-то все думают, что за аборт отвечает одна лишь женщина. Это очень большое заблуждение. В равной степени пополам негативная, а иногда и в других пропорциях негативная карма за аборт ложится на мужчину, который, грубо говоря, занялся с женщиной сексом, а женщина убила его ребенка. Он семя потратил свое, потратил. Женщина забеременела, забеременела. А потом его убила. По каким соображениям, неважно. Женщина такая дурная. Стечение обстоятельств. Никого это не интересует. А мужчина, он на то и мужчина, чтобы думать, куда свое семя выливать, в кого. Если же он еще до такого уровня не дорос, самоосознанности, и направо, и налево, значит, оплодотворяет всех, кто там подвернулся, то, ну, соответственно, его духовный уровень на ладони. Вот. И это не имеет отношения, знают ли они там какие-то там сексуальные практики там и так далее, и тому подобное. Как раз все это на уровне некого культурного уровня, интеллигентности, в конце концов, я уж не знаю даже. Хотя тоже, знаете, интеллигентность такая скользкая вещь. А интеллигенты, интеллигенты, а аборты делают еще и похлеще. Вот. Вот это имеется в виду. Так, еще вопросы? Да, прошу.
Такой вопрос. Вы сказали по поводу хаотичности рождения душ в Индии, хотя бы представить исторический период. А сейчас наблюдается новый этап хаотичности в каком смысле? Иногда бывает так, что в рамках одного отдельного человека, даже если взять конкретно себя, да, чувствуешь себя в какие-то периоды жизни, принадлежащие одной касте, даже в какое-то психологическое состояние. А в другом психологическом состоянии чувствуешь себя по-другому. То есть, например, на каком-то подъеме там чувствуешь себя брахманом, а какие-то отдельные негативные периоды понимаешь, что ты себя по-скотски, фактически ничего не можешь с этим поделать.
Ну, смотрите, какая здесь ситуация. Понятно, что если мы рассматриваем, то мы должны рассматривать какой-то усредненный уровень. Как говорится, даже предатель может иногда сделать благородный поступок, самый большой трус, иногда проявить самую большую храбрость и так далее и тому подобное. Это такие, знаете, разовые, ни о чем не говорящие вещи. Да? Ну и, соответственно, и в обратную сторону. Важно усредненный, большой усредненный период, как человек живет, и самое главное, в каком направлении он более изъявляет идти. Потому что действительно бывают разные моменты, у нас действительно разная карма, какие-то, и нас бросает то в сходство, то во что-то высшее, но главное, что ага, мы осознали, что было сходство, и себе сказали, ай, не, больше не будет. Во всяком случае, мы стремимся к чему-то высшему. И вот вот это вот стремление в значительной степени оно определяет уровень. Так, еще у кого чего? Да, прошу.
Ну вот есть всякие сказания, вот кто-то там ушел, там какие-то там традиции, они там просветлились. Вот, и есть путь Дхармы. Вот как не подкупиться на вот эти вот... и идти путем дхармы, то есть как не подкупиться на чужую дхарму или там на какую-то вот, на еще.
Ну, давайте по порядку, да, вот были веды. Основа фактически йоги, ну это основа вот всего того, чем славна Индия, это по сути дела веды. И там был, ну, некий ведический образ жизни. Но не путать вот сейчас с современным, вот сейчас на каждом углу современное ведическое питание, ведическая кулинария, ведическое еще чего-то. Это уже такое наслоение, там уже 20-я вода на киселе, понимаете, да? А именно изначально. И там достаточно четкие жизненные ориентиры давались людям, которые, ну, собственно говоря, стремились выше. Иногда давались достаточно такой, знаете, абстрактной форме, иногда более конкретной. Но сухой остаток какой? Первое. Это живи сам и давай жить другим. То есть, ну, Ну, родился ты брахманом, ну и хорошо. Ну, пришли эти арии вот в страну, значит, в Индию, как говорят, там что же была цивилизация, которая исчезла за несколько столетий до того, как арии туда пришли. Остались какие-то местные аборигены, какие-то полулюди, полуживотные в этих лесах. Ну, живут все и живут, не трогай. Ну, такая, знаете, вот в хорошем смысле слова такая политкорректность, да? Вообще Индия в этом отношении очень политкорректна. Ну, другой ты там, расы, национальности, там, религии, культуры, ну и живешь и живи. Главное, говорится, нам не мешать. То есть, вот вы не найдете фашизма и национализма среди арий. Вот то, что потом, к сожалению, вот, и фашистская Германия, вот, как очень сильно извратили эту тему. Это первое. Второе. Если ты родился на этом земле, то ты должен понимать, что у тебя есть тело человека. И что оно тебе было подарено предками. И ты в этом отношении в долгу перед предками. Почему? Ну, можешь ли ты просто так сам, силой своего самого высшего Я, материализовать себе новое тело? Нет. Даже если тебе там, не дай Бог, ноготь отрезать, ты вот можешь тут же, значит, отрастить? Нет. Тебе дали попользоваться очень хороший инструмент. Он называется тело человека. Его создали в этом отношении наши предки. Мы не в состоянии на такое. Мы в состоянии только лишь одну вещь сделать. Это отдать долги. Что это значит? Это значит следующее. Это значит поддерживать жизнь и рожать детей самому или поддерживать тех своих там братьев, сестер, кто рожает детей. Или сам рожай, или поддерживай тех, кто рожает. Надо сказать, что в было по-разному, по всей видимости, в древние времена. То есть вот тот факт, что вот как сейчас, там такие большие семьи, это достаточно редкость в определенной эпохе это было. И от каждого в первую очередь требовали отдать долг. Ну ты получил тело, отдай долг предкам, роди ребенка, воспитай его, вырасти. То есть в первую очередь отдай долг. Но ты же родился не только ж просто долги-то отдавать, ты же еще и свободен. А вот вторую часть жизни живи как хочешь. Вот что хочешь, делай духовными изысканиями, практиками, какими-то там изощренными медитациями там, и так далее и тому подобное. Да? И вот если ты идешь по этому пути, что с одной стороны отдаешь долг, а с другой стороны увеличиваешь свою личную свободу, не в ущерб свободе другим, то есть живи сам и давай свободу другому, то, по сути дела, это основа для любого духовного пути, для любой дхармы. Ну, под дхармой, когда понимается в более узком смысле слова, это какое-нибудь там учение, скажем, религиозное. Вот некоторые там религиозники в Индии любят под словом дхарма понимать очень узко ту их иногда сектантскую точку зрения на жизнь, которую они там провозглашают. И вот смотрите, до тех пор, пока отдаешь долги, увеличиваешь свою свободу, путей для тебя масса. Что хочешь, то и делай. Хочешь так пойдешь, хочешь в Гималайи иди, хочешь на месте оставайся. Лишь бы все были счастливы. Теперь посмотрите, что дальше происходит. Находятся учения и течения, которые заявляют, а нет у тебя никаких долгов. Одна свобода. А что тебе вообще предкам отдавать долги, детей рожать? Зачем тебе дети? Обуза. А брось ты всех их нахрен, прошу прощения, и иди просветляйся. А что тебе на работу ходить? Зачем тебе работать-то, корячиться? Ты лучше вот помедитируй, в самадхи впадешь и все, и в дамки. А здесь хоть трава не расти. И вот, к сожалению, со страшной силой такая совершенно чудовищная точка зрения стала к нам поступать из Индии. И она буквально как чума выкашивает самых духовных, самых перспективных мужчин и женщин. Вы просто не представляете, какое знаю количество молодых людей в Москве, москвичи, оставили им бабушки, дедушки квартиры. Они ходили, работали. Походили, походили, им кто-то сказал, да нет, надо там в самадхи, просветляться надо. А что они делают? Сдают квартиры в аренду, а сами в Индию. Потому что там на эти средства можно шиковать. Приезжают они в Индию якобы медитировать, духовностью заниматься. Понятно, ни семьи, ни детей. На работу они не ходят, тунеядствуют. Живут там, значит, якобы медитируют. Хватает их на год, на два медитации. Потом кто-то им подсовывает дурь. Якобы, что вся Индия ест, и вы ешьте, да? Типа в медитации поможет. И они медленно, но верно начинают деградировать. Потом они сюда из теплой Индии в холодную Москву их уже не затащишь. А если они сюда приезжают, им здесь так плохо, все, в общем, нету праздников. Самое страшное для них это потом устроиться на работу. Они просто, у них атрофировано, ну, как тебя заставлять, там, с утра куда-то идти, там, и так далее. А заводить с ними семью бесполезно. Это эгоисты редкие. Они же просветляться для себя хотят. Но как только где-то они заслышат, что там приехал какой-то мастер, дает какую-то тайную мантру или какую-то тайную медитацию, какой-нибудь там ретрит какой-нибудь там пятинедельный, после которого ты там в радуге растворишься, они бросают все, ну знаете, как это, хипота туда, значит, это самое, рвет когти в надежде, что там они будут в дампе. То есть они действительно, некоторые стремятся к свободе, забывая про свой долг. Единственное, что я могу сказать, абсолютно однозначно, что закон кармы пока еще никто не отменял. А отменить его может только лишь тот, кто его создал, абсолют. И, безусловно, если ты едешь вот на такой ретрит к самому абсолюту, да, и он тебе действительно даст тайную мантру, практику, визуализацию, то тебе вообще беспокоиться не о чем. Но что-то не так часто встречаются у нас абсолюты, понимаете, проводящие все эти практики. А вот всякого рода учителей, которые забредают к нам, понимаете, вот такой, ну они там уже в Индии никто на них не реагирует, они вот сейчас вот по Европе, по Америке пошли. Вот их с каждым годом все больше. А теперь вспомните, что в Индии 1 200 000 000 людей, и все продолжает расти. Я вас уверяю, с каждым годом гур становится все больше. Конкуренция потом пойдет. И каждый будет свою дхарму от вас требовать. Каждый будет налегать на то, что ты там, ты будь не привязан, что все вокруг майя, все вокруг суета, откажись от всего, все бренно. Вот не бренно только то, что там у нас есть, и вот ты к нам приди, желательно продав квартиру еще при этом. Вот, чтобы тебя ничего, чтобы она, знаете, как якорь тебя не держала, не заземляла тебя, значит, на твоем этом самом. Вот, ну и как вы думаете, а если человек промотает лучшие годы своей жизни, я даже не ставлю под сомнение те практики, мантры, медитации. Они, может быть, действительно очень хорошие, ценные и важные. Я даже не ставлю под сомнение этих людей, которые как учителя, которых там что-то учат. Но ни один учитель за тебя твою жизнь не проживет. Если должен, должен отдать. И все, и точка. И вот, вот к сожалению, сейчас, еще сплошь и рядом, вот тут масса молодых, достаточно агрессивных людей. Они агрессивные, кстати, многие очень агрессивные. Они на всех свысока смотрят. Я получил посвящение в эту мантру, в эту визуализацию, в эту практику. Вот они, знаете, коллекционируют посвящения. Они, это так, на всех остальных смотрят, знаете, так свысока, с пренебрежением, что вот уже небожитель, вот с минуты на минуту, значит, растворится в самадхи, да? А ты на него смотришь и думаешь, боже ж ты мой, я эгоист эгоистом. Да вот сейчас чуть-чуть на миллиметр твоя жизнь изменится, как весь твой карточный домик рухнет, ничего от него не останется. А так как долгов ты не отдавал, помните, как это? Эта маленькая птичка упадет на самое глубокое дно самого, значит, там чего, большого, глубокого ущелья. Вот. Не надо отрываться от коллектива. Вот. Поэтому, как не растеряться в этих многочисленных дхармах? Очень просто. Обладать знанием, как, что есть на самом деле. Ну, не надо там, знаете, семи пядей во лбу, чтобы вот, ну вот, сесть и просто здраво подумать о том, как устроено наше бытие. Ведь любое знание выводится, абсолютно любое. Помните, что сверхлогика никогда не противоречит логике. Да, мы можем что-то там не понимать в этих там тонкостях, но когда явно сталкивается лбами жизненная ситуация, в результате которого ты проигрываешь, то где ж тут высшее сознание? Вот в Индии, надо сказать, эта тема давно известна, и там постоянно, там даже есть такие, знаете, мифы о том, что якобы демоны решили погубить человечество и не знали, как это сделать. И вот один из самых коварных демонов решил на такую хитрость. Он решил прийти к людям якобы как учитель жизни, но учить их полуправде. А вы знаете, да, что полуправда – это самая страшная ложь, самый страшный яд. И вот якобы, значит, самый страшный демон пришел, стал учить людей этой полуправде, в результате род людской чуть не вымер. И я понимаю так, что для Индии это достаточно такая жесткая тема, потому что там на самом деле очень благоговейное отношение к учителям, очень благоговейное отношение к духовному знанию. И там, знаете, не так, там очень уважение к учителю, там уж последователь, так он последователь. И понятно, что разные были случаи, разные, не самые иногда приятные. Поэтому, еще раз, друзья, вот прежде чем, да, но с другой стороны, знаете, бывают моменты тоже исключения, ну представьте. Ваша кармическая ситуация следующая, что вы там в семье, у вас 12 детей, и у каждого из ваших братьев и сестер уже и так по 12 детей. Зачем вам еще плодить самим? Смысла нет. И так, как биомасса все распространяется, да? Ну, если такая ситуация, ну что ж, очень хорошо, значит, ваши братья и сестры взяли на себя кармическую обязанность по тому, чтобы родить и выращивать, ну, растить детей. С биологической точки зрения совершенно все равно, вы родили там или ваш брат, или сестра. Абсолютно все равно. А с точки зрения, ну, как бы, вот может случиться так, что у вас высвобождается ваша жизнь. Конкретно ваша. Вот в тех условиях, когда вот такая демографическая ситуация. Тогда, да, ради Бога, можете жить и без семьи. Но это, друзья, знаете, скажем, только лишь для Индии с ее демографической ситуацией. А не дай бог, вот эту технику сейчас перенесут на Европу, которая и так уже умирает, которая буквально наводнена, значит, выходцами из стран третьего мира, и они туда постоянно, значит, это, я как все не включу, там какого-то CNN, BBC, все, там какой-то пароход отловили в трюме, значит, там эти как селедки, какие-то выходцы из Африки за счастливой жизнью, значит, в Европу поехали. Вот хорошо в России холодно, не особо едут, да, а то бы и здесь было на каждом углу. И понимаете, да, что мы вымираем, а любое знание, даже самое высшее, любая дхарма, даже самое просветляющее, любое учение, даже самое всеобъемлющее, оно хорошо только лишь тогда, когда есть живые люди. Если живых людей нет, нет и религий, нет и учителей, и учеников нет, и просветления нет, и вообще, прошу прощения, ни хрена ничего нет. Поэтому жизнь превыше всего в этом отношении. И какую бы вам дхарму бы ни подсовывали, сделайте тест. драйв такой, знаете, такой примитивный, да? Чему, в общем-то, вас, это, на что вас сподвигают? Какие вам радужные перспективы рисуют? Спросите, а что со мной будет через 10 лет, через 15, через 20? А что будет с моей женой или с мужем? А мне не надо иметь мужа и жены. Хорошо, так и пометим. Да. А что с моими детьми? А, дети это обуза. Очень хорошо, галочку ставим. Да. И вот так вот пройдитесь. А со мной что будет, если я не достигну, согласно вашего учения, конечного освобождения, а буду вынужден после смерти опять родиться здесь? Где я буду рождаться? А, в Африке. Или в Китае, или в Африке. Да? А, ну, очень хорошо. Да? И сделайте вывод, куда вас ведут. Еще раз, я не ставлю под сомнение некоторые практики, техники и мантры. Но может оказаться, что это полуправда. То есть это инструмент вырванный. Вырванный. Он, да, вас может очень сильно двинуть, но у вас еще мозгов нет. Куда? Это знаете, как... Я все вот этот вот, черный юмор, когда этот директор морга звонит директору, значит, магазина по продаже гоночных мотоциклов и спрашивает: ты сколько сегодня продал мотоциклов? Тот говорит: 10. А директор морга: раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ага, двое еще в пути. Вот чтобы вот... Вот эти посвящения, тантры, мантры, вот эти вот все медитации, эти все дхармы не сделали вас гонщиком безумным на такой мощной технике. Потому что отвечать будете вы. Конечно же, да, это очень плохо, когда кто-то вам дает, значит, там 100 лошадиных сил и одна баранья голова, понимаете, да? Вот. Это плохо, да, это они сами ответят по своей линии кармической. Но с другой стороны, вы же тоже не идиоты должны быть. Так, ладненько, да, прошу.
А я просто в другом ключе чуть-чуть хотел задать вопрос. Вот, допустим, у Жанны Дарк, это же нельзя сказать, что у нее столько долгов было.
А при чем здесь Жанна Дарк?
Ну вот просто, ну вот если взять параллельно.
Да.
Вот Жанна Дарк.
Да.
То есть у нее какой-то был долг. То есть это нельзя сказать, что это она задолжала столько людям. То есть это какое-то волеизъявление было, что ли?
Нет, я не понимаю, при чем здесь Жанна Дарк? В какой связке? Я что-то не совсем
ухватываю. Дхарма.
Что, ну, стать есть... во главе освободительного движения Франции, что ли?
Да, то есть это она же не столько, то есть это у нее не долги были, то есть она как-то волеизъявила, что ли, что-то такое сделать. То есть,
ну, мне сложно что-то сказать про Жанну Дарк.
Ну хорошо, а вот как не подкупиться? Вот допустим, это она там, ну допустим, вот она там появилась.
Ну я понимаю, да.
Она это делает, и ей говорят там, ну давай ты там будешь делать, там вот тут будешь работать, и то есть и там, а зачем тебе это? То есть.
Ну я понимаю, здесь другой вопрос, уже чисто для себя решить, в чем твое поприще, в чем твое призвание. Действительно, если мы изучаем там историю. Ведь действительно, допустим, если ты, скажем, идешь на войну родину защищать, то само собой ты не идешь устраиваться работать клерком, само собой тебе лучше не заводить жену, не оставлять ее вдовой, и само собой тебе лучше не заводить детей, оставлять сирот, да? Очевидная вещь. То есть, если ты идешь родину защищать, если твой долг вот выполнять что-то, что, ну, как бы, не вызывает сомнения, то, ну и хорошо, и заводи, иди. Если ты умрешь, то социум, ради которого ты погиб, тебя всегда родит. Тебя всегда родит. Ты всегда, значит, это самое, да? Поэтому здесь та же самая ситуация. Если вы делаете какую-то великую работу во благо жизни, то какая разница? Родите вы, оставите после себя потомство, или тот народ, ради которого вы что-то делаете, или даже погибли. Еще раз, друзья, в генетической точке зрения, у всех очень беспокоит этот вопрос, мы друг от друга практически не отличаемся. Мы даже от обезьяны мало чем отличаемся, не говоря уже, что друг от друга. Да? И здесь, конечно же, в йоге более серьезная схема, там на самом деле... ваше физическое, биологическое тело – это самая грубая оболочка. А еще есть тонкая и причинная. Вот как они формируются? Если там аналог ДНК или нет, это одна из самых закрытых тайн, на самом деле, в родовой йоге. Почему? Потому что вообще все, что связано с рождением, со смертью, это табу. Ну, как вы понимаете, это же высшие вещи. Но в любом случае, если вы гибнете за свой социум, если ваша дхарма, она идет не так, что вот я выбрал себе дхарму, там, не знаю, марки собирать, а там хоть потоп, хоть пускай все вымрут, да? Это одно. А если ваша дхарма, она как бы, еще раз, отдает ваши долги и расширяет вашу свободу, это совсем другое. Поэтому, ну, вот Жанна д'Арк решила, что она долги отдаст более эффективно, если там объединит Францию, заодно и свободу увеличит и свою, и других. И это в каждом конкретном случае, понимаете? В этом отношении, конечно, у каждого своя судьба, здесь универсальных нет. То есть не так, что вот как все живут, так и ты. Нет, у каждого что-то свое, безусловно. Как определить? И учит размышлять об этом. Мы что, с вами не животные, мы наделены разумом. И помните, что логика никогда не противоречит сверхлогике. Уж во всяком случае, если вы логично подошли к какому-то обоснованию своего пути в жизни, то, ну, это уже хоть что-то. А не так, знаете, как некоторые живут, а то туда, то сюда, то прыг-скок, 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 прыг-скок. Вот. Так, ладненько, у кого еще чего? Ничего, молчат.
А вот еще вот
да,
вопрос. Вопрос. Ага. Как мужчине в семье, допустим, или в отношениях мужчины и женщины, сформировать баланс между проявлением фактора сознания и вовлеченностью в отношения без йоги Шривидения?
Без Шривидения никак не обойтись, на самом деле, если на то пошло. Друзья, это очень тяжелая вещь. Очень тяжелая вещь. Это, знаете, здесь сталкиваются лбами очень мощные факторы, такие, скажем, как МЗПР. Скажем, МЗПР женщины требует, чтобы сознание мужчины целиком и полностью было направлено на нее. Вот требует и все. Вот не устраивает женщину, что не на нее, и все. И фактор этот достаточно красиво разрешается, когда женщина нарожает детишек. Тогда ей уже фактор сознания мужчины менее важен, потому что появились детишки, МЗПР попускает. А до тех пор, пока детишки не появились, женщина будет требовать к себе внимания. Ну, я имею в виду сейчас вот, я ситуацию сейчас рассматриваю такую общую, да, не для там йогов и единь, которые знают, как это устроено, ну, а там вообще в обычной жизни. В то же самое время вы помните, да, что МЗПР мужика, он по-другому сделал. Ему тяжело оставать свое сознание на чем-то одном фиксировать, ему надо, чтобы он, значит, это еще везде, вокруг, все, значит, высвечивал, да? Явный конфликт противоречия, которое заложено в нашу семейную жизнь. Явный конфликт. Но, с другой стороны, это хороший конфликт. Он гарантия того, что мы не будем на месте сидеть, мы будем шевелиться, и род людской не вымрет. Женщина будет губки надувать, я недовольна, почему ты там со мной время не проводишь, на меня не смотришь, почему, значит, что, почему все, пятое, десятое, по нарастающей. С каждым годом все сильнее в течение, да. Да, когда дети рождаются, там тоже коварный есть момент один. Первый ребенок, на самом деле, это не показатель. Первого ребенка женщина рожает, еще раз я постоянно говорю, хотя бы ради любопытства. Вот. Вот показатель, если женщина рожает второго ребенка от мужчины. А как только у него есть дети, все, ей уже вот это внимание мужчины, оно же не такое острое. Так мягче. И, конечно же, опять же, ей приятно, все, но уже не так, что, знаете, жить или не жить, да, вот до скандала. И, конечно же, с этим надо работать, это надо осмыслять. Как, с чего все начинается? Начинается все с осмысления, что происходит. Когда ты понимаешь, какие механизмы в тебе задействованы, ты не будешь делать глупость. Ну, скажем, вот у нас инстинкт самосохранения. Вы схватились за горячую там чего-нибудь вещь, да, и у вас рука сама одернулась. Сама одернулась. Вы не задумываясь, она раз и все, да? А представьте, она у вас одернулась и там включила телевизор, да, ну вот там пульт управления сзади, да? А телевизор включил что-нибудь еще, там, заорал какую-нибудь музыку. А эта музыка там разбудила соседа. А сосед злой пришел там, и вот, знаете, вот кармический такой круг. Раз, 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 раз. И вот точно так же любое инстинктивное наше проявление в жизни, это слепой фактор. А если есть слепой фактор, ну такой зона слепая, жди оттуда проблем. Поэтому, с чего все начинается? Начинается с осмысления, с рассуждения, с попытки разобраться и найти какой-то компромисс. Ну, то есть, как бы по-человечески уже к этому относиться. Вот. Вот это лекарство. Еще раз, я, друзья, вас призываю к духовной революции, потому что то общество неандертальцев, в котором мы живем, это на самом деле, Бог знает, чем закончится. Понимаете, мы действительно как обезьяна, но только в руках у нас не граната, а ядерная ракета. Вот. И конфликты назревают иногда вот с таких мелочей. Я вот всегда привожу в пример. Вот обратите внимание, такой диктатор был, как Гитлер. Вот у него не лады были с женщинами, и во что это выплеснулось? У Иосифа Виссарионовича Сталина тоже ведь на самом деле не лады-то было там с женой, там тоже было проблем. И вот получили проблемы. И как вот, знаете, шершеляфам, ищите женщин. Только там скандал этого у нашего блина Клинтона, да, с Моникой Левинской. Хопаньки, Югославия на следующий день. Понимаете, да? То есть вот это же как бы вещи взаимосвязанные, да? То есть и мы не должны оставлять в слепой зоне ничего, потому что помните вот это вот положение из тантра-триады. Вот на кухне разворачиваются космические законы творения. То есть это вам просто кажется, что вы на кухне поскандалили со своей девушкой. А если вы начнете анализировать, что было побудительной причиной этого скандала, то вы придете не больше, не меньше, как к фундаментальным космическим законам творения Вселенной. То есть вот там где-то противоречие, которое выплеснулось, значит, на вашем маленьком на маленькой кухне. Поэтому в йоге вас призывают одинаково внимательно относитесь к любой ситуации. Причем не только в состоянии бодрствования, но еще в состоянии сна. Вот. Что касается, опять же, жизни мужчин и женщин, ну мы, собственно, и зарядили этот проект триады только лишь для того, чтобы так вот более узко приоткрывать эти тайны. Потому что предупрежден, значит, уже есть хоть возможность как-то проанализировать и избежать, во всяком случае. Так, еще у кого чего? Да, прошу.
Должны ли мы что-нибудь тем людям, в которых влюбились?
Цветы подарить в девушке, в которую влюбились? Не, ну, как мы должны. Как это связано? То есть, долг. Если у вас высочайшая влюбленность, подарок богини Шри, то она вне кармична. Вы ничего никому не дали.
А если обратно потом потребуют?
Значит, это была... Не, ну понятно, что, как говорится, потом будут требовать... С вас будут потом за все требовать.
Подарки не должны требовать.
Смотрите. Ну, как бы смешно даже. Нет, ну вот вы влюбились. Ну, влюбились и все хорошо. Ну, что тебе дальше?
Ну, вот там, допустим, подарили эти цветы.
Да.
Ну, не реагируют. А потом через какое-то время, да ты же мне там цветы дарил, ты что-то это там еще.
Ласты
жизнь, оказывается, ну, как бы вторгался.
Это в жизни мужчины и женщины там есть такая точка невозврата, да, есть такая черта, нейтральная зона. Не дай бог перейдете ее, потом не расплатитесь. Вот. Это тонкий такой, знаете, вот есть у юристов такое понятие оферта. Не слышали?
Нет.
А? Вот, это как бы это по-русски-то сказать попроще, публичное предложение, да? Ну, то есть это не, сленгово сказать, за базар отвечать надо, да, там, или за любую рекламу отвечать надо. То есть написал, будь добр, исполняй, да, или не писал бы тогда, да. И это достаточно серьезная юридическая норма, то есть под нее очень много чего попадает. Вы пришли в магазин, там выставлен ценник, а потом вам говорят, что вообще говоря, товар стоит дороже. Это тема для разбирательства. Чуть они вас вводят заведомо в заблуждение. Вот. И так далее и тому подобное. Так вот, здесь в отношении мужчин и женщин тоже есть такой момент, что есть некая такая черта, граница поведения. Ухватить ее чрезвычайно сложно. Но можно. Как правило, все интуитивно чувствуют. Это когда вы даете аванс, а когда вы не даете аванс. Если вы даете аванс, да, с вас потом потребуют. Ну, то есть вы там глазки строили, вы имели виды, скажем, на девушку, вы ее, значит, это самое, цветы ей дарили, да, а потом куда-то в никуда исчезли. Или вдруг начали с другой девушкой тут же, при ней же, значит, флиртовать. Я бы на месте девушки обиделся. Потому что либо глазки не строй, да, либо уж строй, ты на других тогда не смотри, понимаете, да. И вот здесь есть такая тонкая вещь, которую надо учитывать. Еще у кого чего? Да, прошу.
Владимир Владимирович, надеюсь, далеко тема не уйдет, но раз вы сказали про кухню, то вот про ситуацию с мировыми законами, вот я мужчина и женщина на кухне, да?
Да.
Отношения шибы-шапки.
Да.
Иногда сталкиваешься с такими ситуациями, что очень сложно разобраться, когда, в общем-то, вы помните, когда ты говоришь, что у нас сейчас время, когда будет рождаться Пресвятой Едине, прошлое, великие, и иногда сталкиваешься с ситуацией, что сознание женщины в каких-то отдельных аспектах является сильнее, чем мое собственное сознание.
Вот и рядом.
Совершенно не знаешь, как на это реагировать. Есть стереотип, что я мужчина, я сознание, я в критических ситуациях должен искать выход и говорить, как мы будем действовать. И иногда сталкиваешься с тем, что вроде бы женщина-то женщина, а как бы чувствуешь, что ее сознание может быть сильнее в чем-то. И
нет.
Иногда чувствуешь, что? И внутренняя женщина твоя тоже как начинает это реагировать. И вот это вот смешение ролей очень сложно в нем разобраться бывает.
Ну, смотрите, у меня товарищ один был. Мы с ним учились в МИФИ, значит, физику. А и у него жена. Вот она своим сознанием высвечивала все лучше него, все, что касалось бытовой жизни, семейной жизни, стратегии, там, всего. И, как бы, ну, то есть, он у нее в этом отношении, он ее всегда прислушивался. Я помню, когда-то она его спрашивала, что-то там, ты не знаешь, куда я делал билет там от самолета, она, я помню, фраза такая мне очень запомнилась, что, типа, я с удовольствием этого не знаю. То есть, вот, с удовольствием не знаю, да. Зато, как потом выяснилось, в отношении такого некого духовного вектора, куда двигаться, он определял полностью. То есть, вот есть такие как бы задачи, которые женщина вот на порядок лучше решает мужчину. Наоборот, даже если мужчина не видит, все быстрее, проще и лучше. Да?
Бытовые вопросы?
Не только бытовые, иногда такие даже, знаете, вот, я бы сказал так, вопросы воплощения. Вот даже воплощение каких-то сверхдуховных идей, реализации, лучше делает женщина. Мужчина все равно, вот он может высветить путь, да, вот он этот, но как туда добраться?
Женщина принесет.
А женщина все, знаете, вот, ну, как бы, вот аналогия такая, что от мужчины нужно семя, а женщина родит ребенка. Вы понимаете, да? Ну, то есть это несопоставимые вещи. Совершенно несопоставимые, даже если там по временному фактору. Сколько вы там занимались сексом, да? Если вы, конечно, не занимались тантра-триадой, которая там призывает там, часами заниматься, да? И сколько женщине надо потом возиться? Родить, кормить, воспитывать. Десятилетия. Вот точно так же и здесь, в этом отношении, сознание женщины, когда вот есть такой правильный вектор, она высвечивает иногда гораздо лучше мужчин. Гораздо лучше. И поэтому, ну, прислушиваться. вот, прислушиваться. Но есть вопросы, в которых женщина беспомощна полностью. Это духовные вопросы. Вот здесь женщины абсолютно беспомощны. И сколько я встречал случаев, когда очень подающая надежда девушка связывалась не пойми с кем, и все вот так вот наперекосяк. Все, вот почему действительно вот в Индии считалось, что мужчина должен быть из более высшей касты, чем женщина? Потому что это как, хоть какая-то гарантия, что уж во всяком случае в вопросах духовности они не собьются с пути. Вот.
Можно вот здесь немного подробнее? О чем идет именно речь? О селекции духовных идей? То
есть... Это сложно сказать. Вообще на самом деле жизнь это сложная, понимаете? Сложная вещь. Это в каждом, как, начиная действительно от бытовых каких-то вопросов, заканчивая действительно селекцией идей. Почему? Потому что, ну вот опять же, был вот вопрос про дхарму. Вот я помню такой случай был. Юноша и девушка. Юноша увлекся вот такой нежизнеспособной дхармой. Его там все призывали куда-то в Гималайи, медитировать там и так далее. А вот девушка достаточно быстро его в этом смысле поставила на ноги. То есть она очень хорошо поставленными, четкими, логически выверенными вопросами обосновала, что не туда ты прешь. Вот. А он бы так и улетел, улетел, улетел. Вот в этом отношении тоже отрицательная сторона у мужчин. Они иногда летают, откровенно летают в жизни. То есть они больше... Ну, в этом отношении упирают на свободу, чем на долг. А женщина нет. Женщина, у нее прошита в первую очередь долг. Вы помните, да, вот мне очень нравится высказывание Толстого, что говорят, что женщины любят деньги и наряды. На что Толстой писал, нет, это неправда. Больше всего на свете женщины любят детей и мужчин. Наряды им нужны для того, чтобы привлечь мужчин, нарожать детей, а деньги для того, чтобы выращивать детей. И вот иногда такая вот даже селективность, да, в этом отношении, как бы интуитивно, вот с позиции долга. То есть вот женщину больше прошит момент долга. Но это такая серьезная, долгая действительно тема. Здесь можно много-много-много всяких. Вообще, еще раз, жизнь мужчины и женщины – это йога. Это где сознание сталкивается с энергией. Это игра сознания и энергии. Где одно перетекает в другое, а другое вдруг превращается в свою противоположность. То есть на кухне рождается такой, знаете, канал в просветлении. Ну, подобно тому, когда мужчина и женщина занимаются сексом, возникает канал, по которому приходят детишки, души детей. Точно так же и здесь. Вот эта вот комбинация... И игра, когда вдруг энергия превращается в сознание. Сознание вдруг превращается в энергию. И вот это вот идет смешение, этот круг идет. Он, знаете, в некоторых тантрах очень хорошо описан. Что, ну как бы, знаете, вот иногда даже на уровне, я вам скажу, мистики. Вот такой хорошей мистики, такой, ну, положительной, знаковой. Что... Сознание что-то высвечивает, а окружающий мир через энергию подтверждает. Ты сказал какую-то истину, и вдруг бабах, гром, там еще. Ну, Бог его знает, ну, стечение обстоятельств, мало ли что, да? Вот, но вот на этих мистических перепоях, причем они, ну, как вам сказать, они непередаваемы, они будут работать только лишь внутри вашей вселенной и дальше не пойдут. Но вот еще так же и между мужчиной и женщиной. Энергия вытаскивает сознание и потом превращается в сознание. Сознание вытаскивает энергию и превращается в энергию. И вот это вот игра, слияние. Слияние до такого состояния сознания и энергии, что становится недифференцированным. То есть ты не можешь сказать, сознание это или энергия. Вот это как раз космический уровень так называемого закона, вот когда... проявился единый абсолют, а потом уже разделился на две как бы половины, принцип вечного видоизменения и принцип постоянства. Об этом много можно размышлять, более того, мне кажется, что я вот все, знаете, мне вот все мечта, вот математическим языком все это изложить. Математическим. То есть, потому что есть, вот, допустим, аппарат теории функций комплексных переменных, можно запросто его подтащить, допустим, мнимые числа свести к сознанию, действительные числа к энергии. А потом все вот эти вот операции, знаете, очень странные операции, допустим, перемножаешь два комплексных числа, и вдруг две мнимые величины, перемноженные друг на друга, дают действительную. Вот. Ну, то есть масса там есть таких нюансов, и я так думаю, что это серьезная будет в дальнейшем тема для размышления, для философских каких-то изысканий. Вот. Поэтому купите себе детскую математическую энциклопедию. Большую толстую. Я, кстати, люблю больше всего детские энциклопедии. Все понятно, но на очень хорошем уровне. А для взрослых покупаешь, начинают умничать. Они уже сами не понимают, что умничают. Так, друзья, у кого еще чего? Да, прошу.
А тот факт, что вот и приходят души как бы еще светлые, то есть, ну, детей, это хороший знак?
Да куда уж лучше, друзья. Это ж это вопрос жизни и смерти. Смотрите, здесь ситуация на самом деле не смешная. Вот, смотрите, мы живем с вами в стране. И наша жизнь в нашей стране, во всех ее проявлениях, экономическом, политическом, моральном, духовном, она в большей степени зависит от следующего фактора, какие души здесь начнут рождаться. Если у вас начнут в качестве детей приходить уголовники, маньяки, убийцы, там, коррупционеры и прочие, значит, эти недоразвитые души, и рождаться ровным слоем, вы можете себе представить, какая здесь будет страна. С другой стороны, если сейчас начнут рождаться мощные, чистые, высокоразвитые души, значит, философов, ученых, поэтов, опять же, политиков и так далее, ну тех, кто действительно, то пройдет ровно, там, не знаю, 20 лет, и эта сила себя покажет. Ну, они подрастут, безусловно, да? Поэтому вопрос о том, какие души будут рождаться в стране, ключевой вопрос. Ключевой вопрос. И, по сути дела, даже вот была одна из ну, таких мотиваций, как бы особенно сильно двинуть тантра-триаду, а она очень затратна. Очень. Вы просто не представляете, как тяжело ее двигать. И в прямом, и в переносном смысле. И морально, и материально, и еще как угодно. То есть, чтобы сделать духовную революцию, надо распространить знания. А чтобы ускорить духовную революцию, надо создать чистое, светлое место у хоть какого-то количества людей, у которых правильное отношение к сексуальности, которые создадут мощный канал сюда, чтобы здесь рождались чистые, светлые люди. И тогда все пойдет по нарастающей. Вот, поэтому это фактор, определяющий наш завтрашний день.
А могут ли они авансом приходить?
Что значит авансом?
Ну, то есть не создали ничего такое.
Так они авансом, друзья, так они авансом и приходят. Если бы они сюда не приходили, мы давно уже бы погрязли бы, не знаю, от нас бы ничего не осталось, считается.
То есть можно ли рассчитывать, что создадут? Вот эти души, они приходят, значит, их что-то притягивает.
То следующие души
попадут. Да. Нет, даже не следующие, а что это там.
Ну, смотрите, друзья, давайте так, да, на Бога надейся, а сам не плашай. Понимаете, да? Ну вот, как бы, давайте мы сейчас все на все забьем, а придет, значит, это, душа, и все сделать. Это, знаете, ждать там, не знаю, там, пришествия какого-то там Бога или Мессии, или какого-то там философа там и так далее. Это хорошая идея, но только в одном случае, друзья. Хорошая идея ждать Мессию заключается в том, что ты начинаешь относиться к своим детям как к возможной Мессии. Соответственно, заботиться о них, давать хорошее образование и так далее, и так далее. Вот в этом отношении идея Мессии великолепна. А в другом отношении, что там кто-то кого-то родит, и они все решат, а я тут, значит, это своими делишками займусь, это плохая идея, потому что оно, ну, приведет к тому, что мы отяготим свою карму, ничего не делаем. Вот. Поэтому еще раз, друзья, помните, долг и свобода. Давайте отдавать долг и давайте увеличивать свою свободу. Честно отдавайте свой долг, увеличивайте свою свободу так, чтобы не сокращать или по минимуму сокращать свободу других. Вот, вот это вот основа. А какую траекторию вы себе выберете, это уже другой разговор. Если вы будете себя так вести правильно, то, конечно же, это место, где вы живете, будет более привлекательным для высокопродвинутых душ. Ну, представьте, вы, Михаил Васильевич Ломоносов, решили, значит, это самое, родиться в России, чтобы потом был университет имени Михаила Васильевича Ломоносов. И вы же родились где? В России. А представьте, вы только собрались в России рождаться, а вам говорят, а вот там вот в, это, в джунглях, значит, эти полулюди, полулюдоеды, не хочешь там университет создать? Ты думаешь, ну да, я пока там туда приду, пока вырасту, пока их всех отучу людей есть, пока там привью, значит, эти первые признаки культуры, я еще не построю, понимаете, да? Логика, абсолютная логика. Вы не можете заставить течь воду, вы можете убрать препятствия на ее пути. И вот от нас требуется что? От нас требуется убрать препятствия на пути. Вот, и милостливо ожидать, что к нам придут. И к своим детям относиться так, что как раз и пришли именно такие души. Вот это вот родовая йога, она вас призывает именно к этому. Так, друзья, есть еще? Может, на связи что?
Ну,
да, прошу.
Он как проникающий сейчас резонирует.
Да.
Неприятный признак рождается души уголовников, да, и люди, ну, соответственно...
Вот можно свет включить, а то у нас темно. Ага.
Уголовники, преступники, вот сейчас достаточно сильно развита тенденция, что люди, ну, йога, к чему им это, да, вот это направление. Я просто лично знаком с человеком, с этим, который сидит в тюрьме, и он достаточно высокий уровень сейчас познания йоги, да, и достаточно. Но человек сидит в тюрьме за серьезное нарушение, ну, преступление, то есть душа, как говорится, уголовник, да, это человек совершенно...
Не, ну, друзья, вы должны, во-первых, помнить, что у каждого святого было прошлое, а у каждого грешника есть будущее. Карма вещь очень сложная бывает. Совершенно сложная. Масса факторов, что вас и понесет. И понесет. С другой стороны, если, ну, как бы, если брать ту же там Россию, да, судебная и система исполнения наказаний, здесь осталось еще, наверное, времен, я не знаю, там, Екатерины II дойти, а то еще и Петра I. То есть она как жернова. Туда ты попал, и пока она полный круг не сделает, тебя туда не выпустят. И масса факторов, что ее надо реформировать, но все боятся ее трогать, и, может быть, отчасти справедливо. Вот, что касается йоги в тюрьмах, я помню, один раз вообще был случай, еще несколько лет назад, но это не совсем еще тюрьма была, это СИЗО было. Вот, там еще можно было как-то по телефону говорить и прочее. Я помню, вот так обучал нескольких людей, одного в Бутырке. Он еще кому-то там передал, значит, это все, да? Знаете как, от тюрьмы и от сумы не зарекайся, вот такая русская народная поговорка.
Нет, тут человек действительно как бы...
Так там тоже, я не берусь вам сказать, за какие статьи сидели те, кого я йоги там учил. Там волосы дыбом встают, а куда деваться? Если человек обратился к тебе, знаете, это вот смешанная карма. Это смешанная карма. А знаете, сколько у меня вообще уголовников на самом деле, ну... Так, назовем в учениках, да? А знаете, сколько криминалов откровенного? Вот, вот ей-богу, я вот просто я сам иногда ужасаюсь, как меня кидает. А что делать? Вот дхарма такая. Ну вот так вот сводит меня. У меня вот товарищ был там, мафиози местный, ну, такой не очень, средние руки. Интеллигентнейший человек, несколько языков знал, прекрасно играл там на гитаре, пел, стихи сочинял. Но мафиози. А под его началом там такие мордовороты, друзья, и не дай бог, там все отдыхает, криминальные хроники отдыхают. Я на это все смотрю, думаю, елы-палы, вот занесло. И распутывать надо, понимаете? Здесь вопрос в том, что как из этой ситуации выходить, распутывать. Потому что, конечно же, ну вот смотрите, есть даже такая вот вещь. Попадает человек в тюрьму, в эту субкультуру тюремную, Ну, блатняк, шансон, вот эта вот вся вот эта вот, вот мразь, которая ходит и под это косит, я прошу прощения за сленг, да? Вот он туда попадает, и это как действительно университет. Его там вообще просто превращают, бог знает во что. Один дядечка из тюрьмы мне написал, там прям криком кричал. Хороший дядечка, ну то, я не знаю, за что попал, даже я потом с какого-то момента даже перестал интересоваться, потому что все равно какие-то ассоциации круг. Он просил, пусть там Путин он все, пусть Путину передадут, что, как же он сказал, мне очень понравилось, говорит, вы хотя бы это письмо мое донесите, что тюрьма должна быть как, что он, как печень, которая очищает кровь. А тюрьма... Это наоборот, как рассадник дополнительной заразы. Туда даже человек нормальный попадает, и все. И, собственно говоря, в этом отношении, конечно, наша тюрьма – это не показатель, друзья. Еще раз, от тюрьмы, от сумы, ой-ой-ой. Вот, поэтому вопрос-то, во-первых, кармические какие-то долги. Во-вторых, тенденции. Вот у вас есть какая-то кармическая... наклонность. Вот вы попадаете в одну среду, из вас вырастает уголовник, попадаете в другую среду, и она забивается, забивается, забивается. У Патанджали, в йога-сутрах Патанджали, и в комментариях к ней есть такое сравнение, что ну как бы любой человек это как поле. И там засеяны сорняки и полезные какие-то растения. И по сути дела наша задача создать условия, чтобы сорняки не всходили, если мы чувствуем, что у нас есть семена этой кармы дурной, а наоборот, какие-то позитивные наши направления, наоборот, всходили. По идее, этим должна заниматься тюрьма. Это когда уже совсем поздний случай, да, когда уже взошло, и надо быстро одно задавить, а другое расширить. Чем же наша тюрьма занимается? А наоборот, взращивает эти сорняки. Все эти паханы, все эти воры в законах, все вот это. Причем, знаете, друзья, вот я до сих пор сталкиваюсь, вот тут недавно в баню пошел, блин, пригласили меня. Ну, такая общественная баня, все. Ну, и там тоже блатняк. Ну, что ж такое? Ну, вроде же Владимир Владимирович сказал, что этого не должно было быть. Вы знаете, вот что интересно? Ну, это навязывание. Да, мы, вот мы из этой среды, бойся. Вот, знаете, вот в открытую. Вот в Америке я знаю точно. Если хоть кто-нибудь, тем более бизнесмен, засветится рядом с криминалом, все, крест на карьере, с ним никто больше дел не будет иметь. У нас же наоборот. О, у него там у него связи, у него там все это. Это ж бог знает куда должно привести. Поэтому наша ситуация здесь не показатель в нашей стране. Вот. А что касается вообще таких моментов, то лучше, конечно же, если вы чувствуете, что есть какая-то тенденция, она может прорасти, создавать такие условия, ну как бы, чтобы она не проросла, ну, то есть не поливать семена водой. Это касается и как нас лично, и так наших, нашего окружения. Мы не должны этому подыгрывать, иначе часть нашей кармы на нас будет, нашей кармы. Вот. Так, ладно, друзья, есть еще вопросы, а то у нас время уже, да, прошу.
Ольга Каленичева пишет дальше. Если негативные семена кармы надо стараться оставить спать, то как они отрабатываются тогда?
А, хороший вопрос. А смотрите, дальше такой очень... Ну, это длинная тема, очень длинная, сейчас о ней не буду, я так образно отвечу. Опять же, из средневековых, или даже более чем средневековых трактатов, нет, не средневековых, это очень древние, кстати, трактаты, надо прокалить зерна негативной кармы огнем йоги, и тогда они не взойдут. Ну, действительно, берешь любые семена на сковородку, пожаренных, ну, много у вас жареные семечки всходили, друзья? Вряд ли. Вот, вот примерно из той же серии, но там все сложнее, конечно. Так, друзья, к сожалению, у нас время уже подошло к концу, значит, всем спасибо за участие. Да, давайте я еще вот такую небольшую рекламную врезку сделаю, значит, напоминаю, что меня зовут Вадим Запорожцев, я ректор Международного открытого университета. У нас есть бесплатные интернет-курсы для систематического шаг за шагом изучения йоги, практически, теоретически, они на сайте kurs.openyoga.ru. Также проводим мы занятия по обычным классическим видам йоги и по некоторым даже быстрым методам. Значит, стоимость занятия 300 рублей. у нас хатха-крия-йога, у нас есть крия-йога с партнером по понедельникам, это вот как раз практики из тантра-триады, по четвергам, там крия-йога с партнером, плюс еще медитации с партнером. Тоже, если вас интересует эта тема, все по 300 рублей, но если у вас абонемент. Если разовый, там чуть дороже. Семинары мы проводим, где-то стоимость их 2000 рублей. Потом мы еще проводим индивидуальные занятия йогой по разным направлениям. Раджа, там, хакти-йоги у нас есть, преподаватели. Значит, стоимость тоже 2000 рублей. В общем, поинтересуйтесь, если будет интересно. А, чего еще я забыл? А, вот. Если мы готовим преподавателей йоги, дело это долгое, серьезное, длится достаточно долго, и сейчас набирается новая группа подготовки преподавателей йоги, она начнет работать с октября, с 5 октября этого года, группа называется «Вега». Значит, если вы видите себя в йоге, если хотите двигать, называется, и совершать духовную революцию, поинтересуйтесь, узнайте. Вся информация на сайте openyoga.ru. Вот здесь есть кое-какие наши, значит, а вот одна брошюрка, надо еще. Наши расписания, кое-какие, вот что такое йога. Потом, есть у нас брошюрки по триаде? Господи, их там напечатали, огромные эти, сам надо сюда привезти. Принесешь? Ты не знаешь, где они? Ладно, я. Значит, пожалуйста, поинтересуйтесь, кому интересно. Берите. Все, друзья, на сегодня все.